говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. В памяти патриарха Сербии Павла. Новый вариант закона о банкротстве граждан России, кому станет легче погашать долг. Исцеляя Америку. История системы здравоохранения в США. И рассказ о Центре за права человека в Грузии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Минувшее воскресенье в Белграде в возрасте 95 лет скончался патриарх Сербской православной церкви Павел. В четверг на его похороны пришли почти 500 000 человек. Страна на этот день остановилась.
Господу помолимся.
В течение 19 последних лет он был предстоятелем сербской церкви. Это были сложные годы для страны и непростые почти два десятилетия для самой церкви. О том, каким останется в истории патриарх Павел, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Патриарх Павел ушел из жизни тихо, во сне. Последние два года он провел в больничной палате лучшей белградской клиники военно-медицинской академии, где для него были созданы особые микроклиматические условия. Его искренне оплакивает народ. Сербы патриарха Павла при его жизни воспринимали народным предстоятелем церкви и говорили, что он живой святой. Павел выглядел как монах-отшельник. В простых монашеских одеждах, в старых ботинках он ходил по Белграду пешком или ездил на общественном транспорте. Он сам стирал и чинил обувь, сам готовил себе еду. Обычно ел овощи, фасоль или крапиву на воде. Ходили легенды о его скромности и аскетизме. Так один раз на каком-то коллективном обеде патриархии ему принесли вареную рыбу. Половину он сразу отложил и сказал: «Это останется на завтра». Говорят, он упрекнул одного из своих владык, который взял 8 оливок, сказав, что завтра он имеет право лишь на 4. Павел всегда считал, что 6 оливок в день достаточно. Люди всегда имели возможность обратиться к патриарху сербскому и получить благословение. Однако он благословлял и военных преступников, и воинствующих сербских политиков. Несмотря на его заявление 90-х годов о том, что Слободан Милошевич и его режим являются единственными ответственными за катастрофу сербского народа, Павел согласился принять Милошевича и его семью для частной аудиенции, что было использовано бывшим президентом как доказательство поддержки режима со стороны популярного в народе православного лидера. Патриарх Павел старался не вмешиваться в политику. Но в 1997 году он стал во главе колонны студентов, требовавших отставки Слободана Милошевича. Перед ним вооруженные полицейские кордоны расступились. Мы разговариваем с белградским социологом религии Мирко Джорджевичем. Чем запомнится патриарх Павел и его время?
Патриарх Павел возглавлял сербскую православную церковь почти 20 лет, в тяжелые, может быть, самые тяжелые времена. Ведь время его вступления на престол сербской православной церкви совпало с приходом к власти Слободана Милошевича. Это было десятилетие распада государства, цепи войн, и Павел оставил свой отпечаток на этом времени. Все эти годы сербская православная церковь, во главе которой он находился, не была лишь молчаливой свидетельницей, она была участницей тех событий. Сегодня еще рано оценивать его роль как патриарха, для этого нужно время, но кое-что уже можно сказать. Патриарх Павел имел личную харизму, авторитет и характер терпеливого человека, но он был объектом манипуляции. Им манипулировали владыки и в Священном Синоде, и в Соборе, направляя его давать духовную поддержку войне. Патриарх лично отдавал себе отчет в том, что это не имеет смысла, что это принесет много зла, но ему не удавалось это предупредить или предотвратить. Но если посмотреть на разные моменты его жизни и власти, то могу однозначно сказать, он останется в памяти благодаря личным качествам, которые никто не отрицает, подвижника, духовного и скромного человека. Он до конца остался человеком равновесия между несогласными сторонами в церковном синоде и соборе, остался человеком, выступающим за единство.
Патриарх Павел постоянно призывал к примирению между югославскими народами. Говорил, что на зло никогда нельзя отвечать злом, только любовью. Но к нему часто не прислушивалось даже верховное духовенство сербской церкви. Порой складывалось впечатление, что к нему относятся с благосклонным пренебрежением, мол, Павел старый человек, не из сего мира. Ровно год назад патриарх подписал прошение об отставке, обосновав его немощью. Однако Священный Архиерейский собор Сербской Православной Церкви принял решение не удовлетворять прошение патриарха. Епископы были не в состоянии договориться о том, кого выдвинуть преемники. Это, по мнению многих, указывает на сложную атмосферу в сербском православном духовенстве. Напомню, мы разговариваем с сербским социологом религии Мирко Джорджевичем.
Павел пришел на церковный престол, когда обстановка в сербской церкви была сложной. Старый патриарх Герман был тяжело болен, вскоре он впал в кому, и тогда Павла еще при жизни Германа избрали новым патриархом. И теперь, когда ушел Павел, обстановка в церкви осталась такой же сложной. Церковь в течение этих лет претерпела целый ряд потрясений. У патриарха Павла было много хороших намерений, но немногие из них ему удалось осуществить. Судьба даровала ему горькую чашу, много разочарований, успехов и падений, но вне зависимости от этого Павел остался человеком диалога с инакомыслящими.
Как патриарха Павла при жизни воспринимали в сербском обществе?
Народ его воспринимает двояко. С одной стороны, люди его любят, потому что он был первым патриархом, который вышел в народ, без колоколов, без формальностей, без блеска. Сербский патриарх в прямом смысле пришел к людям, он ходил между ними, разговаривал на улице, в магазине, в автобусе. Многие из тех людей, которые знали его слабости, понимают его падения и успехи. В самой церкви, в кругу людей, близких к ней, есть те, кто еще при его жизни утверждал, что патриарх Павел святой. Однако сам Павел к этому относился с иронией, воспринимал это как подхалимство. Теперь все его оплакивают, но видно, что и этому кто-то хотел бы придать оттенок манипуляции в политических целях.
Президент Сербии Борис Тадич сказал, что Павел был тем человеком, который своим существованием объединял всю нацию. Руководящие в Сербии политики встали рядом с гробом. Президент Тадич принял участие в заседании Священного Архиерейского Синода. В стране был объявлен трехдневный национальный траур, который в Белграде продлен и на четвертый день. Несмотря на то, что в Сербии свирепствует эпидемия гриппа, никто из ответственных лиц не возражает, что граждане приходят к гробу целовать руку усопшего патриарха, приводят поклониться маленьких детей. Из-за смерти церковного предстоятеля жизнь Сербии как будто остановилась.
Большая часть политической элиты в Сербии пытается сделать политический маркетинг на смерти патриарха Павла. Так оказалось, что президенту Борису Тадичу не ясно, что церковь отделена от государства, что он должен отдать почести патриарху, но не имеет права присутствовать на заседании Священного Синода. Это кажется невероятным. Впрочем, на самом деле в Сербии уже давно прошла клерикализация общества, и мнение церкви учитывается как во внутренней, так и во внешней политике. Теперь у нас правящая коалиция хочет воспользоваться популярностью усопшего патриарха Павла, но и оппозиция также не против извлечь для себя пользу. С его уходом, по моему мнению, открыты многие важные вопросы, в том числе и неприятные. Перед Сербской Православной Церковью стоит необходимость реформ, а сопротивление внутри церкви довольно-таки сильное. С другой стороны, силу набирает либеральное крыло владык, выступающих за перемены, за то, что нужно подвести черту под предыдущим периодом, действовать по-другому. Но это зависит от выбора нового патриарха.
Период болезни предстоятеля сербской церкви его функции исполнял Священный Синод, во главе которого стоит митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. После смерти Павла консервативный и, как считают, любящий власть Амфилохий до определения нового патриарха назначен местоблюстителем патриаршего престола. Согласно уставу Сербской Православной Церкви, новый патриарх должен быть избран в течение 3 месяцев, и не позже. Процедура очень старинная, библейская. Священный собор, на котором присутствует не менее 2/3 епископов, выбирает тайным голосованием абсолютным большинством 3 кандидатов. Бумажки с именами трех кандидатов запечатываются в конверт. После молитвы один из старейших игуменов достает одну, так что новый предстоятель избирается с помощью жребия. Однако из патриархии уже поступают заявления, что выборы нового патриарха могут быть отложены до весны. Говорят, владыки хотят отложить выборы из-за разногласий по поводу кандидатов в патриархи.
Это именно так, ясно, что предстоит борьба между разными течениями. Для сербской церкви характерно то, что отношения среди высшего духовенства меняются со дня на день. Есть сильные кандидаты, есть и митрополит Амфилохий, который де-факто уже исполняет эту должность. Нам просто придется подождать.
Мы беседовали с белградским социологом религии Мирко Джорджевичем. Место захоронения монастыря Раковица на окраине Белграда патриарх выбрал сам и внес свое желание в завещание. Синод сообщил, что детали завещания не будут преданы гласности. Известно лишь, что единственное свое имущество, ручные часы и будильник, Павел завещал внукам своего брата.
Памяти патриарха Павла. Над темой работала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В правительстве России обсуждается новый вариант проекта закона о частных банкротствах. Он предусматривает возможность льготного погашения накопленного гражданином долга перед банками, если он вдруг оказывается не в состоянии этот долг погашать. По сравнению с прошлогодними версиями законопроекта, теперь граница, за которой долг подпадает под льготное погашение, снижена вдвое, а многие процедуры, предполагаемые рассрочки платежей, повторяют практику западных стран. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Любые законодательства о банкротстве так или иначе предусматривают возможность реструктуризации, то есть нового графика погашения накопленных человеком долгов в течение какого-то времени – 3 лет, 5 лет и даже больше. В российском законопроекте пока предлагается 5-летний период. А сам порог накопленного долга, превысив который человек, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, сможет обратиться в суд с просьбой о рассрочке, теперь составляет 50 тысяч рублей, по текущему курсу 1700 долларов. Согласно прошлогодней версии проекта этого закона, 100 тысяч рублей, а вступить в силу он должен был уже с 1 января нынешнего года. Из Москвы председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Мне кажется, 50 тысяч рублей более естественным порогом. Очень часто ко мне на прием, на депутатский прием, приходят люди жаловаться на свою судьбу. Они взяли в свое время взаймы деньги в банке, потеряли работу там или заболели, и отдать деньги не могут. Среди этих людей очень многие взяли ничтожно маленькие суммы, меньше 100 тысяч рублей. Поэтому мне кажется более естественным назначить порог пониже, на уровне 50 тысяч рублей, а потом, когда закон начнет работать, мы накопим какой-то опыт, может быть, мы изменим свою позицию и тогда внесем поправку.
Проект российского закона предусматривает, что процедура льготной рассрочки может обсуждаться в том случае, если человек не в состоянии обслуживать свои долги на 50 тысяч рублей и более в течение 6 месяцев. В законодательстве Германии, например, четкого долгового порога для таких случаев не предусматривается. А на практике поводом для начала процедуры банкротства, по словам юристов, может считаться ситуация, когда должник в течение 1 месяца не может выплатить кредитору примерно 10-15% от суммы текущих требований, а не всего оставшегося долга. Представитель немецкой ассоциации «Кредит Реформ» Харди Гуде.
В Германии заявить о своей возникшей несостоятельности должник обязан в течение нескольких недель, и сокрытие самого этого факта является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, человек, претендующий на льготную рассрочку выплаты накопленного долга, должен представить доказательство, что он, условно говоря, не транжир и в состоянии осмотрительно распоряжаться теми ресурсами, которые все же остаются в его распоряжении. И тогда погашение погашение накопленного долга может длиться до 6 лет, и каких-то специальных процентных ставок для такого погашения у нас не существует. Кстати, если по истечении этого срока требования кредиторов за отсутствием финансовых возможностей должника все еще не удовлетворены полностью, то оставшиеся долги могут быть просто аннулированы. И при любых возникающих затруднительных обстоятельствах должнику всегда оставляют прожиточный минимум, на сегодня 980 евро в месяц. А если у него еще и многодетная семья, то эта сумма может быть гораздо большей. Когда речь идет о распродаже имущества должника в счет погашения его долгов, здесь также существуют ограничения. Например, если суд установит, что должник может в результате остаться вообще без средств, гарантирующих ему некие минимальные жизненные стандарты в старости. Здесь, правда, следует иметь в виду, что в Германии любой неимущий гражданин всегда сохранит за собой некий минимальный доход, получая ежемесячно пособие от социального ведомства, в том числе для оплаты жилья. И благодаря этой системе такого, чтобы человек остался вообще без средств к существованию, в Германии просто не может быть.
И в Германии, и в Соединенных Штатах почти 80% всех дел о частных банкротствах приходятся на такие, в рамках которых и продавать-то особенно нечего, то есть случаи нулевой имущественной массы, как выражаются на профессиональном языке. В России, если закон примут в ближайшее время, доля таких дел будет иной, на ваш взгляд? Павел Медведев, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству.
Я думаю, что значительное количество людей не сможет никакого имущества предоставить для того, чтобы погасить долг, потому что по закону не всякое имущество можно продавать. В законе достаточно подробно написано, что продать нельзя. Там единственную квартиру, если она не очень большая, даже бытовую технику, если она вся стоит не слишком дорого. И многое другое принципиально нельзя продать. Даже определенную сумму денег наличных надо оставить должнику. Так что, я думаю, довольно часто будут встречаться такие мелкие заемщики, которые просто ничего не смогут дать для погашения своего долга. Тем не менее, они перестанут быть должниками. И в этом глубокий смысл этого закона.
В Германии, как отмечает представитель Ассоциации кредит-реформ Харди Гуде, удовлетворяется подавляющая часть всех заявок от граждан, претендующих на рассрочку погашения долга, который они оказались не в состоянии обслуживать.
В Германии инициировать процедуру банкротства могут как сам должник, так и его кредиторы. А вот примет ли суд заявку от них, зависит от так называемой имущественной массы должника, того, что можно продать. Если продавать особенно нечего, то заявителю могут и отказать. Но в некоторых случаях, когда должник вообще лишен на данный момент каких-либо средств, суд все-таки может принять заявление к рассмотрению и разрешить ему рассрочку платежей, чтобы он позже мог покрыть хотя бы судебные издержки. Однако, если у должника есть какие-то сбережения, недвижимость или доходы, то сначала суд выяснит, в какой степени он может удовлетворить требования своих кредиторов. На практике в Германии примерно 3/4 всех заявителей о банкротстве получают возможность льготной реструктуризации своих долгов. И лишь оставшуюся 1/4 заявок суд отметает, понимая, что нет смысла даже начинать процедуру банкротства.
В отличие от норм немецкого законодательства, последняя версия российского проекта закона о банкротстве физических лиц предполагает, что в течение срока этой реабилитации должник будет производить выплаты процентов банку не по рыночной ставке, а в объеме половины ставки рефинансирования, которую устанавливает Центральный банк, то есть значительно более низким. Из Москвы Павел Медведев, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству.
Для того, чтобы человек смог расплатиться, ему надо дать передышку, если он действительно попал в трудное положение. Если мы не уменьшаем те проценты, которые он во время этой передышки должен платить, то мы ему передышки не даем. В законе, насколько я понимаю, 5 лет – это верхняя грань для периода, в течение которых человек должен платить меньше. Может быть, суд назначит этот период там, в 1-2 года, но тогда 1-2 года надо платить меньше. Потом это удовольствие возвращается возвращать долг банку растягивается из-за того, что был такой льготный период. И в конце концов гражданин расплачивается с банком полностью с учетом цены тех денег, которые он не доплатил относительно договора в льготный период.
В Германии как часто и при каких условиях сам человек может инициировать собственное банкротство, чтобы получить отсрочку платежей? Харди Гуде, Ассоциация Кредит Реформ.
Частные лица чисто теоретически могут в Германии инициировать процедуру банкротства неоднократно. Но как бы то ни было, должно пройти не менее 6 лет, а на практике еще больше, чтобы человек вновь мог подать заявление о собственной несостоятельности. Кстати, самому закону о банкротстве частных лиц Германии недавно исполнилось лишь 10 лет. И по этому закону, если должник в течение 6 лет безукоризненно придерживался всех требований суда, если он за это время не наделал новых долгов, то и возможный остаток по старому долгу ему полностью простят. И тогда, теоретически, он может начинать все сначала.
Это в Германии. А в США, например, вновь инициировать собственное банкротство человек может не ранее, чем через 8 лет. Как может быть в России? Через те же 5 лет, которыми ограничена сама процедура? Павел Медведев, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству.
Никакой практики же нет до сих пор. Не было же похожего закона раньше. Поэтому эти 5 лет, так же, как и другие константы, берутся с потолка с тем, чтобы тогда, когда закон вступит в силу, начнет работать, можно было бы этот самый опыт накопить и составить какое-то разумное мнение по поводу этого срока. Я думаю, что реально банкротится подавляющее большинство банкротов будет только один раз в жизни, потому что информация о банкротстве будет записываться в кредитной истории этого человека, и, скорее всего, ему не удастся, к сожалению, взять еще раз кредиты и попасть опять в трудное положение несостоятельного должника.
Еще в прошлом году этот новый российский закон предполагалось назвать о банкротстве физических лиц. Теперь последняя версия проекта носит гораздо более мягкое название – о реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника.
О новом варианте проекта закона о частных банкротствах в России рассказывал Сергей Синицкий. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Так кто же нас туда послал?
Мы утюжили полчаса. Попала в зону обстрела. Школа. Детей угробили. Командир психанул. Чуть не застрелился.
Поверх барьеров воспоминания ветеранов афганской войны.
Я думала, мать, у меня с ума сойдет. Я от своих криков просыпалась. Клялся то, что мне спарывает живот и наматывает кишки.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Афганских диких скал!
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Список претендентов на пост первого главы Европейского Союза уменьшается. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун решил не настаивать на кандидатуре британского экс-премьера Тони Блэра. Ранее премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененде отказался баллотироваться на этот пост. Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Как разъяснили в пресс-службе суда, речь не идет о продлении моратория, а о запрете применения этой меры наказания вообще. Мораторий на применение смертной казни в России был введен 10 лет назад. Российские правозащитники призвали движение антифашистов отказаться от проведения силовых акций в отношении оппонентов. Среди подписавшихся под обращением глава движения «За права человека» Лев Пономарев и председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Москве прошел пикет в защиту исторических зданий. Его организатор, общественное движение «Архнадзор», требует от властей восстановления разрушающихся памятников архитектуры. И вот из Брюсселя только что поступило сообщение о том, что со ссылкой на дипломатов, что европейские лидеры решили назначить или избрать главой Евросоюза бельгийского премьер-министра Германа Ван Ромпея, а комиссаром или секретарем Европейского совета по торговле Катрин Эштон. Продолжаем короткий выпуск новостей. Вооруженные силы Афганистана через 5 лет должны принять на себя ответственность за обеспечение безопасности в стране. Такое обещание дал Карзай.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Исцеляя Америку. История системы здравоохранения в США» и рассказ о Центре за права человека в Грузии. В мире существует 4 главные модели медицинского обслуживания населения. В 3 из них базовое медицинское обслуживание оплачивается или государством из налогов, или бездоходными страховыми компаниями. Все 3 модели охватывают поголовно все население тех стран, в которых они приняты. 4-я модель, существующая в странах третьего мира, называется «модель оплаты из своего кармана». Ее принцип – или плати, или не лечись. Так вот, в Америке существуют все эти модели вместе взятые. И именно эту систему хочет сейчас реформировать президент Обама. Впрочем, он не единственный, кто пытался ее изменить, рассказывает Марина Ефимова.
Попытки реформировать американскую систему здравоохранения, сделать ее одинаково доступной для всех граждан вне зависимости от их доходов, делались, начиная с Тедди Рузвельта. Но кроме реформ Линдона Джонсона, который в 1965 году ввел Medicare, страхование для пенсионеров, все попытки провалились – Уилсона, Трумэна, Никсона и Клинтона. Сейчас грядет следующая попытка президента Обамы, и в связи с этим встает вопрос, с кого брать пример.
Прусский железный канцлер Отто Бисмарк в решениях проблем государственного управления больше рассчитывал, по его собственному выражению, не на речи и не на мнение большинства, а на железо и кровь. Кто бы мог подумать, что именно Бисмарк провел через Рейхстаг в 1883 году первую в мире национальную систему здравоохранения.
Это был отрывок из книги журналиста Тиа Рейда «Исцеляя Америку». Поиски самой лучшей, дешевой и справедливой системы здравоохранения. Бисмарк ввел обязательное медицинское страхование. Покупали страховку вместе и работодатели, и сами работники, чью долю вычитали из зарплаты. Модель Бисмарка пережила империю, пережила Третий Рейх и существует до сих пор в Германии, Франции, Японии, Швейцарии и Бельгии. Вот как она работает сейчас в описании Рейда.
В Германии модель Бисмарка гарантирует медицинское обслуживание не только гражданам, но и миллионам легальных и нелегальных гастарбайтеров. Система оплачивает врачей всех профилей – лекарства, госпитализацию, дома для престарелых и даже спортклубы и санатории, если они предписаны врачом. Качество медицины – мирового класса. Больницы – или государственные, или благотворительные. Врачи – в основном частники. Страховые компании – тоже частные. То есть модель Бисмарка не подходит под определение социалистической медицины, которой так боятся американцы.
Более того, именно по модели Бисмарка лечится и большинство американцев. Те, которые делят оплату медицинской страховки со своими нанимателями, и те, кто достаточно богаты, чтобы покупать ее самим. Но вот принципиальная, колоссальная разница между классической моделью Бисмарка и американизированной. Журналист Рейд рассказывает об этом в одном из своих интервью.
Американские медицинские страховые компании – коммерческие доходные организации, чей главный интерес – прибыль. А страховым компаниям всех других развитых индустриальных стран мира запрещено получать прибыль со страхования базовых медицинских услуг. Кроме того, их страховые компании, в отличие от американских, не могут отказаться принять клиента, у которого обнаружена серьезная болезнь. При этом европейская страховая компания, в отличие от американской, оплачивает врачебную врачебный счет мгновенно. В Швейцарии, если страховая компания не оплатит ваш счет через 5 дней, вы освобождаетесь от очередного взноса.
Но если страховые компании, с одной стороны, частные, а с другой – бездоходные, на что же они существуют?
Хочу напомнить, что в Америке первая медицинская страховая компания Blue Cross Blue Shield также была некоммерческой и прекрасно работала. В Германии страховые компании конкурируют между собой за число клиентов. Кроме того, те же компании могут продавать страховки от пожаров, полисы страхования жизни и получать доход от продаж дополнительных страховок на покрытие необязательных медицинских услуг. Выращивание волос, омоложение, увеличение груди, виагра. Разумеется, нигде страховые компании не имеют таких гигантских доходов, как в Америке. Во всех остальных странах пришли к выводу, что забота о здоровье и забота о выгоде плохо совмещаются.
Вторая популярная модель здравоохранения – именно та, которой так боятся в Америке, почти социалистическая, хотя ее создал английский лорд в 1903 году. Уильям Беверидж вырос в замке с 20 слугами, учился в Оксфорде, но затем молодой аристократ год проработал в благотворительной организации в лондонских трущобах и после этого посвятил всю свою жизнь созданию проекта National Health Service Available to All – национальная служба здоровья, доступная всем.
Только через 40 лет, в 1942 году, Беверидж получил шанс обнародовать свой план национального здравоохранения. Успех в обществе был огромный, но английский парламент остался глух к идее Бевериджа. План пылился в канцеляриях еще 3 года, пока эстафету общедоступной медицины не подхватил человек с противоположного конца социальной шкалы. Ней Беван, дрочливый шахтер, вырос в Уэльсе в доме, где в 4 комнатах росли 9 его братьев и сестер. Когда Ней стал подростком, в доме стало просторнее, потому что 4 детей к тому времени умерли. Услуги врачей семье доступны не были, и Беван поклялся себе пробить беднякам Англии путь к медицине.
В 1945 году Англия отвергла Черчилля и выбрала премьером лейбориста Клемента Эттли. А тот дал пост министра здравоохранения социалисту Нею Бевану. И Беван с его шахтерской энергией и уэльской хитростью сделал то, чего не сумел застенчивый лорд Беверидж. Его великая битва закончилась в 1948 году принятием знаменитой NHS – Национальной службы здоровья. Сегодня NHS – один из базовых устоев Англии. Железная леди консерватизма Маргарет Тэтчер приватизировала почти все – шахты, железные дороги, телефон, водоснабжение, но не медицину. Найджел Лоусон, эксперт по бюджету в ее правительстве, говорил, «Маргарет никогда не тронет службу здоровья. Сегодня в Англии отношение к NHS ближе всего к религии».
Английскую NHS организует и содержит государство на налоговые деньги, так же, как оно содержит дороги и уборку мусора. Больницы государственные, а врачи могут вести и частную практику. Впрочем, частным сектором медицины в Англии пользуется лишь 10% населения. Разумеется, система имеет и недостатки. Очереди к специалистам, рацион тестирования. Модель Бевериджа принята, кроме Англии, еще в Италии, Испании, Новой Зеландии. При желании эту модель можно назвать социалистической, но это не делает ни Англию, ни Италию, ни Испанию социалистическими странами. В Англии раз в неделю премьер-министр выходит на трибуну парламента, и оппозиционеры его критикуют. Но, когда начинается критика NHS, кто-нибудь спрашивает, предпочитаете перейти на корпоративную американскую систему? И из зала кричат, только не это.
This we will never do.
Чтобы написать книгу «Исцеляя Америку», Т.Р. Рейд ездил по всему миру, изучая разные системы здравоохранения и их историю. Он приводит такой пример.
В Швейцарии в начале 60-х годов разрешили страховым компаниям получать доходы при медицинском страховании. Страховые компании тут же перестали принимать невыгодных клиентов, то есть больных людей, и сразу появились жители, не обеспеченные медицинской страховкой. Когда их число достигло 5% населения, разразился скандал, и все новшества отменили. Европейцы и канадцы также панически боятся медицины классовой, как американцы медицины социалистической.
С элементами социализма дело вообще обстоит сложно, рассказывает эксперт по здравоохранению, профессор университета NYU Виктор Родвин.
Считается, что в Америке частная медицина и частное финансирование. Между тем, 50% всего финансирования американской медицины государственное. Корпорации оплачивают страховки своих сотрудников, но государство дает за это корпорациям налоговые субсидии. Государство содержит на налоговые деньги штатные больницы, военные госпитали, оплачивает страховку Medicaid малоимущим, а пенсионерам – Medicare. Я уж не говорю о всяких правилах и regulations. Крупных работодателей обязывают покупать медицинские страховки для сотрудников, а одно это уже нарушение свободы рынка. Американцы все еще боятся вмешательства государства в медицину, не замечая, что государство давно в нее вмешалось.
Еще две неупомянутые нами модели здравоохранения. Первая – канадская система национального страхования Medicare. Она универсальная, экономная, но имеет огромный недостаток – многомесячные очереди к специалистам. Правда, лишь в тех случаях, которые не считаются срочными. Сейчас канадское правительство с этим довольно успешно борется. Но даже и до улучшений один канадец сказал Рейду: «Америка во всем нас опережает, но две вещи у нас лучше – хоккей и медицинское обслуживание». Систему Medicare относительно недавно приняла еще одна страна – Тайвань. Последняя, четвертая модель здравоохранения носит название «оплата из своего кармана». Она существует в отсталых странах третьего мира, и ее принцип прост – или плати, или не лечись. Какая же модель здравоохранения принята в Америке? Об этом Т.Р. Рейд.
Только не говорите моему издателю. Он оплатил мне трехгодичное путешествие по всем странам мира для изучения разных систем здравоохранения. И все только для того, чтобы понять, что в Америке есть все эти системы, все до одной. Если вы американский военнослужащий, вы лечитесь, как в Англии. Если вы работаете в большой фирме, которая платит за вашу медицинскую страховку, вы лечитесь, как в Германии. Если вы старше 65 лет, вы получаете Medicare и лечитесь, как в Канаде. Правда, ваш рацион беднее. Вам не оплачивают лекарства, услуги дантиста. За операцию платят только 80% стоимости. Зато нет очередей. И, наконец, если вы относитесь к тем 40 миллионам жителей Америки, у которых нет никакой страховки, вы лечитесь, как на Мадагаскаре.
Профессор Родвин, вот эти-то 40 миллионов незастрахованных американцев и стали поводом для тех радикальных реформ, которые готовит сейчас правительство президента Обамы.
Грядущие реформы, если они будут проведены, не являются радикальными. Правительство просто оплатит медицинское страхование 35 миллионам незастрахованных американцев. Тем, кто работает, платит налоги, но кто недостаточно беден, чтобы получать Medicaid, и недостаточно обеспечен, чтобы купить частную страховку. Это люди, работающие на мелкие фирмы, которые не страхуют сотрудников, люди на временных работах, внештатники и тому подобное. То есть те, кого мы называем working poor, трудящиеся бедняки.
А что вы называете радикальными реформами и почему они вообще нужны Америке?
Для того, чтобы объективно оценить достоинство систем медицинского обслуживания разных стран, нужно сравнивать процент выздоровления от самых опасных недугов, здоровье стариков, доступность медицинских услуг, долгожительство их граждан.
Да, я знаю, что исследовательский центр Commonwealth Fund свел эти показатели и выстроил таблицу, по которой Америка находится на 15-м месте среди лучших систем здравоохранения после почти всех стран Западной Европы. К тому же американская система страшно дорогая – 17% от общего национального богатства. Две признанные в мире лучшие системы – во Франции и в Японии – намного дешевле. Французская – 8% от национального богатства, японская – 5%.
В перспективе вся наша система должна быть реорганизована, начиная со страхового бизнеса и кончая медиками. Сейчас медицинские учреждения делают много необязательных и просто лишних процедур пациентам, обеспеченным хорошей страховкой. Они слишком много лечат и слишком много получают за свои услуги. Но я не уверен, что главная цель медицины – обогащение врачей. Растущая цена медицинских услуг, распределение финансирования и связанная с этим нелепо сложная система администрирования в медицине – вот наши главные проблемы. И решать их все сразу в Америке слишком опасно и страшно.
два слова о сложности администрирования медицины. Приведу конкретный пример из недавней радиопередачи.
Такая простая процедура, как прививка от гриппа, может стать фантастически сложной при оплате. Врач заполняет форму, в которой вносят код укола. Медицинских кодов в Америке 200 тысяч. У страховой компании Sigma код этого укола G914.1. Компания Aetna имеет два кода для взрослых и для детей. Сам врач не может заниматься составлением таких счетов, поэтому каждый нанимает бухгалтера, на что уходит 20% врачебных гонораров. Если бухгалтер ошибется и поставит код 401 вместо кода 401.0, компьютер не поймет этот счет, и страховая компания ничего не заплатит врачу.
Профессор Родвин, если страна сейчас должна выбирать себе модель здравоохранения, что бы вы посоветовали?
Никакую систему нельзя принять без изменений. Но в любом случае, мне кажется, нужно использовать элементы медицинских моделей только тех стран, которые сумели осуществить универсальное обслуживание всего населения. Лучшие модели — это системы с коллективным финансированием, в которых балансирующую роль играет ответственное и демократическое государство.
Богатый человек может ехать в лучшей машине, но дорога одинаково равна и безопасна как для него, так и для бедного фермера в старом грузовике. Богатый человек может иметь по особняку в каждой столице, а бедные – квартирку на окраине провинциального городка, но лечить их должны как братьев, потому что от этого зависит здоровье нации.
О причудах американской системы здравоохранения рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В начале этой недели из Абхазии пришла информация, что нынешние телефонные коды в непризнанной республике будут работать только до 1 января, а потом в действие вступят российские телефонные коды. Международное сообщество и Грузия расценили это как еще один шаг, направленный на разъединение не только территорий, но и народов. Одним из тех, кто по-прежнему пытается сохранить связи на уровне людей, являются грузинские правозащитники. Об этой проблеме беседует Людмила Алексеева.
Несмотря на почти полный запрет на визы грузинам в Россию и на отсутствие прямого сообщения между Россией и Грузией, мне удалось встретиться с грузинскими правозащитниками, сотрудниками Центра по правам человека в Грузии. Это Уча Нануашвили и Анна Анацешвили. Уча, чем ваш центр занимается?
Защищаем права человека. Есть разные программы, да, вот работаем мониторингом, работаем в области просвещения по правам человека. У нас есть адвокаты, есть проекты в области разрешения конфликтов тоже. Есть хорошие связи с неправительственными организациями в Южной Осетии и в Абхазии. Угу. И до сих пор работаем, да, с ними. Мы начали в 2007 году кампанию «Простите». Несколько раз провели акции, дискуссии в грузинском обществе. Какие вот у нас были ошибки и проблемы вот во время войны, и до войны, и после войны с абхазами, с осетинами. И провели несколько акций против войны и в прошлом году, и до этого, да.
Что значит акции против войны?
Ну, публичные акции, да, вот на улице. Протестовали против войны. В прошлом августе мы распространили заявление против войны.
Как относятся власти к вашей работе?
Власти Грузии, ну, знаете, они хотят контролировать неправительственный сектор. Они хотят контролировать и правозащитников, и медиа, и оппозицию. И из-за этого, да, у нас проблемы.
Какие проблемы?
Есть давление, и прямое давление. Особенно в регионах Грузии есть избиение. Несколько раз вот наши координаторы, особенно вот в Горе или в Кахете, да, в регионах Грузии, были избиты, да, несколько раз. Сам президент Саакашвили несколько раз сделали заявление о нашей организации. Он назвал нам как изменники родины, потом еще шпионы, да.
Российским правозащитникам вот понятно, нас тоже называют шпионами, изменниками родины. А как велика ваша организация?
Сейчас 23 человека, да. Работаем в Тбилиси и в регионах, да, тоже. Есть региональные офисы.
Удалось расширить штат организации? Или как в 96-м году создалась, так те и работают?
Были всегда так, да, 5-6 человек, да, максимум 7. Сейчас уже вот стали более такими.
У вас как-то формализовано членство?
Да, у нас в основном есть члены, волонтеры, которые помогают нам, которые вот принимают участие в нашем акции. И сотрудники.
По-видимому, юристы.
Юристы, журналисты.
В связи с тем, что вы работаете под давлением, вам, наверное, трудно находить новых членов.
Конечно, трудно.
А как относятся граждане к организации? Верят тому, что о вас говорят власти? Или у вас все-таки есть поддержка общества? Понимают люди, что вы делаете?
Ну, иногда понимают, иногда не понимают. Да. Есть вот разные вещи. Допустим, вот компания «Простите», мы хотели вот просить прощения, да, абхазам, потому что мы начали войны, имею в виду грузины. В 92-м году, да, мы, грузины, начали войну.
Нет понимания этой компании.
В Грузии нет. В Абхазии, да, я знаю.
Но в Грузии вы не встречаете сочувствия.
В Грузии, да. Но после войны я считаю, что вот люди стали более вот такие. До войны они были более такие милитаристически настроены. Да. Сейчас, да, менее, да.
А отношение к России к россиянам? В России всегда хорошо относились к грузинам, а в Грузии к русским. А как сейчас?
В обществе, да, нет проблем никаких.
А власти?
Идет пропаганда до войны, идет пропаганда вот по телевидению.
А вы, Анна, вы член этой организации?
Я работаю как юрист в Центре по правам человека и еще координирую Южно-Кавказский сеть правозащитников в Грузии.
Центр входит в эту сеть?
Да, центр входит, и это была и инициатива центра, так что сейчас центр является главным координатором, а еще есть у нас организации, которые координируют в Армению и Азербайджан тоже. В сети входит 30 организаций неправительственных, ну, правозащитных организаций, которые работают по иным темам, ну, особенно по политическим и гражданским правам, и не только. Но главная цель сети – это чтобы защитить правозащитников, на которых есть давление, чтобы защитить их физически. У нас есть финансовые средства, и когда есть давление, мы можем человека эвакуировать, как это уже так называется, вывести из страны.
Куда же вы их вывозите?
Один человек из Азербайджана, например, приехал в Грузию. Ну, конечно, адрес – это уже является, конечно, секретом, чтобы лучше защитить этого человека. А еще была у нас случай, когда в Вильнюс послали грузинского правозащитника из Грузии, да. И он там побыл 3 месяца, немножко успокоился. Психосоциальная реабилитация, мы тоже занимаемся, потому что это очень нужно людям.
Вы защищаете только правозащитников или у вас есть приемные, куда могут обращаться граждане?
Сеть именно фокусируется на правозащитников, а организация, как уже сказал, принимает обычных граждан тоже. Насчет сети я еще хотела сказать, что, ну, понятно, что сначала было достаточно трудно, чтобы там люди общались из разных стран, особенно из Армении и Азербайджана. Всем хорошо известно почему, но уже мы видим, что есть какой-то прогресс, что они общаются, что они начали дружить. Мы, как обычно, делаем заявление, когда есть давление на правозащитника, или сейчас один правозащитник сидит в тюрьме, ожидая суда в Армению, и мы все как группа подготовили это заявление, и не было там, что я не подпишу что-то насчет Азербайджана из армянской стороны, или наоборот, они все поддерживали, потому что мы правозащитники, и мы боремся за одно и то же, это защищение права человека и свободы. И еще то, что я хотела здесь подчеркнуть, мы в смысле солидарности, мы не только на Южного Кавказа работаем. Например, когда произошла трагедия убийства Натальи Эстемирова, мы сделали заявление и сделали экшен, в смысле на улице, там, где было посольство Российской Федерации, уже не работает, но это был как-то символический акт. Мы все поехали, на улице стояли с плакатами. Ну, месседж был такой: Наталья Эстемирова, там Маркелов, Бабурова, кто будет следующим? И, к сожалению, было 2 правозащитников, которых тоже убили после этого. Но в смысле солидарности мы будем поддерживать всех из региона, особенно из постсоветского пространства. И есть у нас тренинги, чтобы повышать квалификацию правозащитников, как лучше сделать документацию, мониторинг, как защитить себя. У нас тоже было, чтобы они имели понятие, как защищать себя, как контролировать интернет, например, свои компьютеры, чтобы информация была защищена, и физическая тоже, и офисы, как защищать от плохих людей.
Я хотела спросить о возрастном составе организации. Это молодежь, люди среднего возраста или немолодые люди?
В основном молодые люди. Самая молодая у нас 19 лет. Она еще студентка пока, но работает у нас тоже. Сейчас очень важно, как вы сами понимаете, чтобы молодежи знали хорошо компьютер, знали иностранные языки. Это очень помогает.
Ну и, наконец, вопрос, который меня очень волнует. Вот вы, молодая женщина, хорошо знаете русский язык. А вообще в Грузии много ли молодежи знает русский язык или он уже забывается?
Да, я бы сказала, что я лучше знаю английский язык, чем русский. Но я не думаю, что русский язык забывается в Грузии. Как можно не выучить русский язык, когда у нас всех есть дома, у родителей, и мы все взросли в домах, к русской книге. Папа всегда говорил, что надо учиться русский язык. Ну, молодежь...
Да, молодежь уже не понимает, да, русский.
Чем вы это объясняете?
Если поколение моего отца, например, и мать, да, они думали, что если они будут хорошо учиться, они пойдут в Москве, в Питере, там учиться, продолжать учебу, да, у нас сейчас более открыто пространство Европы и США, чтобы мы продолжали, например, в магистратуре, в аспирантуре.
В России не пускают.
Да, не пускают. Вот поэтому люди уже начали думать, что более практично учить английский язык.
Если и далее наши власти будут проводить такую политику, не давать визы грузинам на въезд в Россию, не восстановят прямое транспортное сообщение между Россией и Грузией, то мы потеряем то, что прошлогодней войной все-таки разрушить не удалось. Благожелательные отношения между грузинами и русскими.
С грузинскими правозащитниками беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Положит ли отставка Михаила Лисина конец совмещению бизнеса и госслужбы? Об этом говорим с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительная часть нашего народа выступает за сохранение смертной казни.
Виктор Ющенко подчеркивает, что для украинской стороны выполнение своих обязательств является слишком обременительным.
Мы обменялись мнениями относительно прав человека, законности, демократии.
Я торжественно клянусь во имя Аллаха, всемогущего и
милосердного. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».